Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели православного радио. Я приветствую вас на 17-м уроке по истории зарубежного православия. Мы говорили о состоянии Александрийской церкви в османскую эпоху. Я напомню, что османская эпоха в Египте продолжалась с 1517 до 1918 года, 400 лет. Тысячелетнее господство арабов, которое происходило на протяжении всего Средневековья, в начале XVI века сменилось владычеством турок. И мы видим, что, в принципе, большая часть истории Александрийской церкви разворачивалась в условиях мусульманского давления. Сегодня мы завершаем разговор об истории Александрийской патриархии в османскую эпоху и переходим к 20-му столетию и современному состоянию патриархата. Такова тема нашей сегодняшней встречи, нашего урока. Мы отмечали уже, что в тот период, когда хозяевами Египта были турки-османы, положение православной Александрийской общины стало крайне бедственным. Во-первых, она была очень и очень невелика по численности, не более 1000 человек. Во-вторых, этой маленькой, микроскопической почти паствой фактически управлял сам патриарх. Наконец, материальное положение Александрийской церкви по сравнению с другими восточными православными патриархатами было самое бедственное. В конце XVI века патриархат насчитывал только 4 храма. Как ни парадоксально это звучит, в патриархате было 4 храма. Потом, правда, число церквей увеличилось до 8. По свидетельству архимандрита Порфирия Успенского, посетившего Египет в середине XIX века, в Александрии было еще 3 иеромонаха, а в Каире, где находилась резиденция патриарха, помимо него самого, клир насчитывал около 10 человек. Патриархия едва была в состоянии прокормить патриарха с его братьей. Вот такое поистине жалкое состояние характеризует Александрийскую православную церковь в первой половине XIX века. Однако нельзя не сказать о том, что турецкое правительство предоставило православной общине в Египте, равно как и в других частях Османской империи, свободу совершения богослужения. Духовенство пользовалось налоговыми льготами, оно было освобождено от уплаты податей и пошлин. И даже по особой милости египетского наместника к концу XIX века люди в священном сане стали пользоваться правом бесплатного проезда по железной дороге от Александрии до Каира. На прошлом занятии мы упоминали о колоссальной помощи, которую оказывала Россия православному Востоку. При императрице Анне Иоанновне в 1735 году была учреждена, можно сказать, касса помощи православным восточным церквам, так называемые палестинские штаты. Как вы помните, дорогие друзья, это специальный фонд, из которого один раз в 5 лет каждый патриархат получал по 500 рублей. И, естественно, что право на получение этой суммы было и за Александрийским предстоятелем. Так вот, в первой половине XIX века Александрийский патриархат возобновляет контакты с Россией, и при императоре Николае I вновь начинаются выплаты по палестинскому штату. В конце XVIII века выплаты были временно прекращены, так как при Екатерине II произошли 2 русско-турецкие войны. Россия и Турция были противниками, поэтому связи, конечно, временно прервались, а в начале XIX века вновь возобновились. Если говорить о конкретных суммах, то, к примеру, в 1834 году Николай I перечислил Александрийскому патриархату по палестинскому штату 7650 рублей ассигнациями, а потом пожаловал еще из своих собственных императорских средств 20 тысяч рублей. Это, конечно, большая сумма, и пошла она по прямому назначению. На полученные со стороны России деньги Александрийский патриарх Иерофей I построил в Каире новую резиденцию с храмом великомученика Георгия. Это произошло в 1839 году. Помимо этого, Иерофей I, патриарх, восстановил монастыри святого Георгия и святого Саввы, которые, кстати, были так малочисленны, что больше походили на обычные приходские храмы. И было открыто еще греко-арабское училище в Каире. Претензии на российскую финансовую помощь продолжались и далее, во второй половине XIX века. В 1851 году патриарх Иерофей II при посредничестве уже упоминавшегося нами архимандрита Порфирия Успенского, а в то время Порфирий Успенский был начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. Так вот, Александрийский патриарх через него получил разрешение на отправку в Россию одного египетского епископа Никанора для сбора пожертвований. Епископ Никанор прожил в России 17 лет и за это время собрал значительную сумму денег, составлявшую около 50 тысяч рублей, в пользу Александрийской церкви. И еще был один русский крупный презент Александрийскому патриархату. В 1855 году по ходатайству митрополита Московского Филарета Дроздова Святейший Синод передал Александрийской патриархии храм святителя Николая в Москве, при котором было устроено Александрийское подворье. Патриарх Иерофей II прислал для этого храма части креста Господня. Ну а доходы с этого храма стали также одним из главных источников Александрийской церкви. Поэтому еще раз подчеркнем исключительную роль России в покровительстве православия на Востоке. Православная Россия имела массу внутренних и внешних проблем и противоречий. Мы знаем, что основную часть населения составляли крепостные. Самозванчество не уставало напоминать о себе, вспомним хотя бы Пугачева. Интриги вокруг императорского престола, не забудем убийство Петра III и Павла I, нашествие французов в 1812 году, сожжение Москвы и так далее, можно слишком долго говорить об этом. Но как бы там ни было, Россия продолжала нести свою историческую миссию в эту эпоху. Она несла знамя православия. Она служила этому знамени, служила в лице преподобного Серафима Саровского, святителей Филарета и Иннокентия Московских, святителя Феофана Затворника и многих других подвижников веры в XIX столетии. И, как мы видим, чем могла, помогала православным церквам Востока. Господь послал им суровое испытание, но благодаря России и ее молитвам они выжили и существуют сейчас. Что касается Александрийских патриархов XIX века, то, конечно, среди них тоже были достойнейшие святители. И вот здесь обращает на себя внимание фигура патриарха Сафрония, возглавлявшего Александрийскую церковь в последней трети XIX века. С 1870 по 1899 год. Патриарх Сафроний пользовался громадным влиянием и авторитетом на православном Востоке. Именно он составил новое положение о церковном управлении, по которому предусматривалось участие в избрании патриарха представителей всех православных общин Египта, а также легальных профсоюзов Каира и Александрии, врачей, ученых и адвокатов. Иными словами, патриарх хотел изменить процедуру выборов патриарха. Ведь как было на протяжении всей османской эпохи? Мы говорили, что православная община была очень маленькая, и кроме патриарха, ну мы абстрактно говорим здесь, других епископов часто просто не было, в них не было необходимости. Как же в этих условиях избирался новый патриарх? А происходило так, что еще при своей жизни, ну, какой бы то ни было патриарх, указывал себе преемника, и православная община принимала это указание как закон. Или был другой вариант, когда Александрийский патриарх назначался в Константинополе. Поэтому ни о каких выборах, которые могли бы выражать волю не какого-то одного человека, а всех, речи быть не могло. И вот патриарх Сафроний в конце XIX века выступил с инициативой подключить к выборам патриарха не только духовенство, которое к этому моменту увеличилось, так как увеличилась и численность православных верующих, но и представителей ото всех православных египетских общин. Однако в силу определенных причин этот проект так и не был принят. В конце XIX века Египет потрясли качественные изменения. Как мы с вами уже знаем, с 1517 года Египет входил в состав Османской империи в качестве одной из провинций, областей. В XIX веке на Египет устремили свои взоры западные державы. Вот давайте попробуем разобраться в этих событиях, потому что они определили судьбу Египта на последующие полвека. Главное, пожалуй, заключается в большой европейской политике Англии и Франции, двух тогдашних сверхдержав. Именно по инициативе Франции к 1869 году было завершено строительство Суэцкого канала, который отделил как бы африканский континент от Азии. Затем Суэцкий канал перекупила Англия. Ей он был стратегически просто необходим. Это была для нее жизненная артерия, связывавшая Англию кратчайшим путем с Индией, крупнейшей английской колонией. В результате всех этих событий Египет полностью потерял самостоятельность и к концу XIX века попал в зависимость от Франции и Англии. Так вот, ряд факторов — это и иностранное засилье, и финансовое закабаление страны, потому что Англия и Франция поставили Египет в финансовую зависимость. Все это вызывало, конечно, рост национально-освободительных настроений. Кульминацией этих повстанческих идей стало восстание некоего Араби-Паши в 1882 году. Началась англо-египетская война, в которой англичане выступали как захватчики, колонизаторы. Патриарх Сафроний и православное духовенство вынуждены были покинуть Египет. Восстание было подавлено после артиллерийского обстрела Александрии английским флотом. С той поры Египет был оккупирован англичанами и фактически стал британским протекторатом, ну, то есть колонией, хотя формально до 1918 года оставался в составе Османской империи. Но хозяевами Египта, повторяю, были уже, разумеется, не турки, а подданные английской короны. Первым английским комиссаром в Египте был лорд Кромер. Не случайно его называли некоронованным королем Египта. Но вернемся к жизни патриархата. Итак, на рубеже 19-20 веков в Египте возрастает численность православной общины, и к началу 20 века она составила уже около 100 тысяч человек. Численность духовенства увеличивалась медленнее. В начале 20-го столетия под властью патриарха находилось всего 3 митрополии и около 50 человек духовенства. В первой четверти 20 века Александрийский престол возглавлял патриарх Фотий. Это был, как и его предшественник Сафроний, один из выдающихся архипастырей Востока. На протяжении 1900-1925 года он умело вел дела церкви. Он возобновлял строительство храмов и монастырей, учебных и благотворительных заведений, основал типографию, где начали выходить журналы, учредил патриарший музей. А территория патриархата была разделена Фотием на 7 епархий. После Фотия кафедру святого апостола Марка занимал Милетий II, до этого занимавший пост патриарха Константинопольского. Мы уже упоминали его на одном из наших уроков по Константинопольскому патриархату и говорили, что это был вполне целеустремленный и либеральный патриарх. И те нововведения, которые он практиковал на Константинопольской кафедре, были им продублированы в Александрии. Одной из главных его реформ был переход Александрийской церкви в 1926 году на новоюлианский стиль с сохранением Александрийской пасхалии. Как вы помните, дорогие друзья, это означает, что все праздники неподвижного годового круга стали праздноваться по новому стилю. Рождество 25 декабря, Крещение 6 января, ну и так далее. А Пасха и все праздники подвижные празднуются вот по этой схеме в соответствии с древними канонами и одновременно со всеми другими православными церквами. Еще одной реформой Милетия было принятие в 1930 году положения о священническом служении, по которому ни один клирик не мог быть рукоположен без семинарского или университетского образования. В 1931 году было выработано положение о синоде, которое упорядочило выборы патриарха и заседания синода. Оно как бы вот закончило то дело, ту инициативу, которую предложил еще Сафроний, предложивший, значит, поменять процедуру выборов патриарха. В 1934 году был выпущен еще один важный документ под названием «Органический закон греко-православной Александрийской патриархии». Это была своего рода конституция Александрийской церкви. Этот закон регламентировал административное устройство и управление Александрийского патриархата. В 1938 году этот закон был доработан и дополнен. Было включено положение, по которому патриарх должен избираться духовенством и православной паствой, независимо от национального признака. То есть патриархом мог быть как грек, так и араб. Кандидат в патриархи должен был иметь богословское образование, это было обязательное требование, быть не моложе 40 лет и не менее 10 лет прослужить в священном сане. Вот такие требования предъявлялись к патриарху согласно этому закону. К 1930 году численность паствы Александрийской церкви в Египте стала насчитывать до 120 тысяч верующих, большинство из которых продолжали составлять греки. С 1939 по 1967 год Александрийскую церковь возглавлял патриарх Христофор II. Перед избранием он давал обещание заполнить все вдовствующие кафедры Александрийской церкви, улучшить материальное положение священников и многое-многое другое. Однако новые политические условия, в которых оказался Александрийский патриархат после окончания Второй мировой войны, когда увеличился поток эмиграции греков в другие страны, привели к сильному сокращению греческой паствы в Египте. Перемены, которые произошли в этом регионе, повергли страну в хаос и привели вновь к утесненному положению греческой диаспоры и Александрийского патриархата. Таким образом, вновь патриархат оказался как бы в некоем упадке, так как греческая община Египта, которая всегда представляла собой опору патриархата на протяжении всей его истории, эта община сократилась. Еще одним крайне важным и крайне интересным направлением первосвятительского служения патриарха Христофора стала миссионерская деятельность Александрийской православной церкви на африканском континенте. Ведь почти за 2000 лет существования патриархата его географические границы замыкались в пределах только лишь Северного Египта. И несмотря на то, что в Африке всегда, помимо греков, существовала арабоязычная православная община, коренные народности континента до XX века не были никак приобщены к православию, потому что географическим барьером была пустыня Сахара. И вот лишь с 20 века начинается миссионерская деятельность, направленная вглубь континента, и начало этому положил патриарх Христофор. В результате миссионерской деятельности православных при Христофоре и его преемниках за последние 50 лет появились православные епархии и приходы практически во всех частях африканского континента, на юге, на востоке и на западном побережье Африки. Возник даже феномен так называемого «черного православия», то есть принятие православного крещения чернокожим населением экваториальной Африки, это государства Уганда и Кения. Стали рукополагаться и священники из числа чернокожего населения. В 1982 году в кенийской столице, городе Найроби, была открыта патриаршая православная семинария, где обучаются студенты со всех частей африканского континента. 8 лет назад, в 1997 году, появилась православная епархия на острове Мадагаскар. И это, в общем-то, лишнее подтверждение в пользу многоликости, многоцветности даже, в прямом смысле этого слова, православного мира сегодня. Поэтому канонической территорией Александрийского патриархата сегодня является не только Египет, а весь африканский континент, и в настоящее время в Африке божественная литургия совершается на десятках языков в более чем 400 приходах. Согласно статистическим данным, численность православных христиан составляет сегодня более 1 000 000 человек. Во всех епархиях Александрийского патриархата действуют катехизаторские и средние школы, молодежные организации, а официальным печатным органом Александрийского патриархата является журнал «Пантенос». Буквально до сентября прошлого года Александрийскую церковь возглавлял относительно молодой патриарх Петр. На момент интронизации ему не было и 50. Но в сентябре прошлого года, совершая паломническую поездку на Афон, вертолет, на котором летел патриарх Петр и его собратья-архипастыри, потерпел крушение и разбился. Это была поистине трагедия не только для патриархата, но и для всего православного мира. Через месяц состоялись новые выборы патриарха, это было в октябре прошлого года, и сегодня Александрийскую церковь возглавляет также относительно молодой 50-летний патриарх Феодор, выпускник богословского факультета греческого города Салоники. Итак, дорогие друзья, сегодня мы завершили изучение истории второго восточного патриархата, Александрийской православной церкви. Мы познакомились с удивительно сложной и драматической судьбой кафедры, основанной 2000 лет назад святым апостолом и евангелистом Марком. Я жду вас у радиоприемников через неделю, когда мы пойдем дальше и откроем первые страницы в истории следующей православной церкви Востока, церкви Антиохийской. Позвольте мне от всего сердца поздравить вас с этим светлым праздником Рождества Христова. Пусть родившийся Христос непрестанно освещает и радует ваши сердца и сердца ваших близких. До свидания, дорогие радиослушатели.